Глава 10. Что нравится нам? Неопознанно. Москва. Апрель 2007 года. Что нам нравится, йоу, так это прибрежный песок. Что нам нравится, так это солнце и уметь танцевать румбу, йоу. Новую модель портативного переводчика Lotar Asian Trager тестировал лично. И не где-нибудь, а в подземке Нью-Йорка. Спустился туда, игнорируя явную обеспокоенность внутренней охраны. Не в саму подземку, конечно, а в переход к ней ведущий. Там двое ниггеров и белый придурковатого вида исполняли довольно забавную песенку на каком-то языке второй или третьей категории. Зрителей было немного. Эйзен Трегер бросил в футляр барабана несколько купюр и стал возле стены. Странный, наверное, у него тогда вид был с наушниками на голове. «Что нам нравится, так это нога в воздухе, что нам нравится, так это сердцевина ветра». Рядом с ним никого не было, хотя он знал, что охрана уже здесь и контролирует все подходы, наверняка подключая дополнительные ресурсы. Ничего, им полезно размяться. Эйзен Трегер о безопасности не волновался. Если что-то ему и угрожает, то уж точно не во время таких случайных остановок. «Что нам неопознанно? Что нам нравится, так это иметь танцевать румбу. Плохой незаконнорожденный сын пляжа». Позже он узнал, что песенка была на испанском, а тогда отметил, что переводчик часто тормозит и некоторые слова просто не переводит, а некоторые переводит, но они не из песни, а из уст англоязычных прохожих, входящих и выходящих из подземки. Но самое неприятное – у него невероятно громко что-то жужжит в левом ухе, а правое греется настолько сильно, что приходится сдвигать наушник. За прототип этого устройства, украденного в прошлом году из лаборатории корпорации, принадлежащей Google, Эйзен Трегеру пришлось заплатить $100 миллионов и пожертвовать 2 ценными агентами. Агенты получили 8 и 10 лет за промышленный шпионаж и пособничество терроризму, а Эйзен Трегер — странную громоздкую штуковину, которую нужно было носить на поясе с кучей проводов и вентилятором. В корпорациях Эйзен Трегера штуковина трансформировалась в наушники, похожие на наушники для плеера, но проблем у нее от этого не убавилось. «Что нам нравится? Что нам нравится? В следующем году, на день рождения Гитлера, Эйзен Трегер хотел презентовать это устройство Четвертому Рейху и лично Марии фон Белов. В таком виде этого делать нельзя. Постояв несколько минут и дождавшись конца песни, Эйзен Трегер вышел из подземки и сел в свою машину. Оттуда связался с одним из заместителей и велел немедленно сконцентрироваться на переводчике и устранить хотя бы часть недостатков. А песня, точнее ее припев, воспроизведенный монотонным унылым голосом переводчика, почему-то запала в память. Что нам нравится? И что же нам нравится? Вряд ли это румба или нога в воздухе. Лотару Эйзен Трегеру нравилось, когда его подчиненные называли его «господин Штурмбанфюрер». Он не скрывал этого, как не скрывал, что с нетерпением ждет того дня, когда на официальных приемах, где ему приходилось бывать, он сможет появиться в своей форме, а не в штатском костюме. Еще ему нравился дорогой виски, иногда нравилось вести себя в какой-то мере вульгарно, и он просто обожал производить на людей впечатление. Ему нравился его возраст, 46 лет, тот прекрасный возраст, когда ум и опыт начинают трансформироваться в мудрость. Ему нравилось то, что он делал в последние годы. Нравилось верить в правильность того, что он делал. Нравилось руководить. Лотар Эйзен Трегер не только осуществлял контроль за хай-тек корпорациями, принадлежащими через подставных лиц Четвертому Рейху. Лотар Эйзен Трегер был одной из центральных фигур, отвечавших за связь базы «Ультима Туле» с Большой Землей. Ему нравилось осознавать, что он и есть Четвертый Рейх. Нравилось думать, что за его спиной стоят сила и мощь потомков, помноженные на знание и величие предков. Но больше всего Лотар Эйзентрейгер любил принимать решения. Быстро, но не торопясь. Решительно, но обдуманно, помня о том, что любой выбор будет сделан не от его имени, а от имени и во имя Четвертого Рейха. «Господин штурмбанфюрер, сведения о нашем русском агенте подтвердились. Он продавал синдикату Дэя информацию о наших переговорах с хакерами». Итак, Север все-таки поддался соблазну. Или шантажу, или и тому, и другому. Причина предательства ведь не важна. Важен сам факт. В военное время с предателем разговор должен быть так же короток, как и его путь на эшафот. И в любом другом случае Эйзентрейгер бы ни капли не колебался, принимая решение. Но Север был чертовски полезным агентом в России и бывших союзных республиках. Пожалуй, единственным, кто мог решать вопросы на любом уровне. Он был жаден, но не алчен. Глуп, но в меру. Хвастлив, но осторожен. Север был вхож во многие кабинеты русских начальников, лично знаком с нужными людьми, паранойя которых сожрет много времени при попытке наладить новые контакты. Потеря такого агента создаст определенные проблемы. Сразу заменить его не получится, придется искать новые кандидатуры. А их найти не так просто. Все более-менее значимые фигуры давно разобраны, и на перевербовку уйдет много средств и времени. Жаль, очень жаль терять такого агента. И тем не менее, предательство должно быть наказано. В назидание остальным, как врагам, так и союзникам. Бывших предателей не бывает. Ликвидируйте его. Эйзентрейгеру нравилось принимать решения, исход которых был символичен. В смерти Севера, несомненно, такой символизм присутствовал. Символ неотвратимости возмездия ко всем врагам Четвертого Рейха. Несчастный случай? Справедливый вопрос. Обычно с врагами это так и происходило. Сердечный приступ, автокатастрофа, электрический тостер в ванной. Чем меньше шума, тем меньше проблем, это очевидно. Особенно для тех, кто не стремится к рекламе своей деятельности. На службе у военных корпораций, принадлежащих Четвертому Рейху, самые лучшие в мире спецы-тихушники. Те, кто приходит и уходит незаметно, словно тени, не оставляя никаких следов. Самоубийство – несчастный случай, самоубийство – несчастный случай. Подозрения, конечно, возникают, но они всегда есть, как и люди, которые всюду видят заговоры и интриги. По Северу поскорбят, затем поделят всю его империю и забудут, что он существовал. Никому даже и в голову не придет, в связи с чем его убили. Потому что, если об этом станет известно, то в синдикате поймут, что кто-то внутри их организации сливает инсайт Лотару Эйзентрейгеру. Но нет. В этот раз речь шла о преступлении и наказании. В понимании Лотара любое наказание должно было действовать не на преступника, а на остальных участников, чтобы они знали и понимали, за что последовало наказание и кто его осуществил. И поэтому никаких несчастных случаев. Синдикату пора понять, где его место. «Нет, лучше привлечь наемников». «В течение часа мне нужны новые кандидатуры на его место. Не меньше 10. И принеси виски». На разговор с помощником у Лотара Эйзентрейгера ушло 12 секунд. Штурмбанфюрер Четвертого Рейха был занятым человеком, и ему нравилось ценить свое время. тот момент, когда на Ливбердоне хохол направил на Ника ствол пистолета, за 1000 с лишним километров от этого места Север встречался в своем загородном особняке с 2 очень уважаемыми людьми. Они приехали издалека, чтобы выразить Северу свое почтение, а заодно решить некоторые вопросы из тех, что не обсуждаются по телефону. Дом, как и полагается, окружен неприступной 3-метровой кирпичной стеной, камер слежения, датчики движения в любых положениях. В холле первого этажа у входа стоял привезенный на днях сканер-металлоискатель, точно такой же, какие стоят в аэропортах. Возле сканера суетились охранники. Кажется, они не совсем понимали, как эта штука работает. Рядом с лифтом, да-да, в этом доме был лифт, располагалось помещение, заставленное мониторами, системными блоками, пультами управления. Все это утопало в проводах, среди которых суетился еще один охранник с умным видом, переключавший какие-то рычажки и тумблеры.
«В прошлом месяце мне подарили прототип новой охранной системы с терагерцевыми камерами», — похвастался Север. «Самостоятельно делает анализ видео и звука. Если вискар кинуть в зону обзора, пишет неопознанный стеклянный предмет в форме литровой бутылки. Безопасность, а как иначе? Времена сами знаете какие. Сейчас я вам еще кое-что покажу».
Гости с пониманием отнеслись к этому, зная, чем занимается хозяин дома. Но они спешили и от подробной экскурсии по дому отказались. Бесшумный лифт, работающий от электронной карточки хозяина, поднял их на верхнюю палубу особняка. Кальянный зал города Севера находился под куполом из бронированного стекла, фактически на крыше дома. Пока рассаживались, Север рассказал, что стекло настолько прочное, что при непрямом попадании сможет выдержать даже ракету класса «Патриот».
«Короче, если штурм будет, отобьемся!» — засмеялся Север.
Гости вежливо покивали в знак того, что поняли шутку, и перешли к делу. «Мы собираемся канал новый пустить из Средней Азии прямо на Европу. Много заказов, большие деньги. Надо кого-нибудь в погонах, чтобы за долю прикрыл где надо», — вкратце обрисовали они свою проблему. «Это не проблема», — твердо сказал Север, поставил перед гостями коробку сигар и стал лично готовить кальян. Кондиционеры, не особо беспокоясь о счетах за электричество, гнали прохладный воздух в открытую беседку, где собеседники расположились на мягких пуфиках.
«Дом-крепость, неприступная и хорошо защищенная. Впрочем, всем известно, что самая лучшая охрана — это уважение, авторитет, которые охраняют хозяина лучше всякой новомодной электроники. У Севера все это было. Он помогал всем своим друзьям, и за это его уважали. Он решал вопросы, и поэтому его мнение считалось авторитетным. Север сам себе был крепостью. Афганский гашиш, добавленный в кальянный табак, сделали свое дело. Севера буквально пучило от собственной значимости. Его снова просят о помощи, и он поможет, потому что он Север. Ночное небо над головой придавало беседе спокойствие, и Север кайфовал от беседы, наслаждаясь каждым ее словом.
«Надо, чтобы не сцикло был, чтобы заднюю не включил на полпути. Найдем такого человека.
Если будет вопросы серьезные решать, долю увеличим».
«Серьезный человек будет».
«Федералы совсем оборзели, роются в каждой норке», — пожаловались гости, пыхая кальянным дымом и сигарами по $50 за штуку. «А недавно, прикинь, братан, ГРУ на горизонте объявилось. Не, ну где мы и где разведка, а?»
«Серьезные дела в мире происходят. Каждый спешит занять свое место», — заважничал Север. «Ничего, прикроем».
«А что за темы?» — поинтересовались гости.
«Не могу пока рассказать, потому что...»
Северу хотелось верить, что он не договаривает не потому, что пуля 38-го калибра снесет ему полчерепа. Он намеревался лишь намекнуть на то, что некие силы, с которыми он работает, доверяют ему, и он не вправе злоупотреблять доверием. Но...
В общем, Север не смог рассказать про серьезные дела именно из-за пули 38-го, а не по какой-либо другой причине. Что-то хлопнуло негромко в ночном воздухе, словно тетива у лука, и вот уважаемые гости сидят в ошметках крови, смотрят на свалившегося на пол Севера и ничего не понимают. Точнее, все они поняли и не знали только, что делать в этой ситуации без стволов, с невыносимо далекой отсюда охраной и трупом Севера, которого вроде бы должен был защищать авторитет, но почему-то не защитил. Не было слышно сирен и вообще какой-либо тревоги. Все происходило в тишине и спокойствии, и вмиг осиротевший дом по-прежнему был погружен в спячку вместе с оставшимися без работы охранниками. Через секунду из темноты, словно из другого измерения, на свет вышел высокий мужчина в черных спортивных штанах, черной тенниске и в маске. Качнув пистолетом в сторону уважаемых гостей, черный человек обошел пуфики и столик с кальяном, сделал контрольный выстрел в сердце и молча скрылся в темноте, оставив гостей в растерянном и подавленном состоянии. Новость о том, что в своем доме наемником был убит Север, распространится по Москве и другим городам в считанные часы. Многие из тех, кто решал через Севера какие-то дела, забеспокоятся, станут отправлять свои семьи за рубеж. Кто-то и сам рванет подальше из страны. Никто, кроме боссов синдиката, не будет знать истинной причины того, кто и почему нанял безымянного наемника для устранения столь уважаемого и авторитетного человека. Сигнал Четвертого Рейха достиг адресата. Эйзентрегеру это понравилось. Чуть позже Лотар Эйзентрегер просматривал с ноутбука личные дела кандидатов на вербовку, один из которых должен был занять место Севера. Незаменимых людей нет. Пара человек заинтересовала штурмбанфюрера, и он стал изучать подробные описания. Что-то привлекло его внимание, он прошелся по нескольким ссылкам, а затем вызвал своего помощника.
«Макс, ты когда-нибудь слышал про Братство Небесного Огня?» — спросил его Лотар. «Нет, господин штурмбанфюрер. Я тебе отправил досье на некоего Фархада. Сообщи нашим друзьям из китайских триад срочно найти этого человека. Кажется, в поисках нового русского агента я нашел что-то более интересное. И, кстати, Макс, в нескольких словах, что тебе нравится в этой жизни? Впрочем, забудь. Принеси мне кофе».